Да, Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе за Дух Господень, который пребывает с каждым из нас лично. И мы верим, и мы держимся, Слово Отец, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием, и мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. И мы благодарны Тебе, Отец, за те великие способности, за те великие возможности, которые Духом Твоим открыты каждому из нас лично и доступны каждому из нас лично. И прости нам, Отец, если мы хоть чем-то ставили сопротивление, ставили препятствия действию Твоего Духа и силы. Мы каемся во имя Иисуса и просим Тебя, помоги нам в сегодняшнем уроке. Помажь Духом премудрости и откровения каждого присутствующего и каждого входящего. И мы верим и с благодарением принимаем, что прямо сейчас Ты помазываешь ум каждого присутствующего и входящего. И силою Твоего Святого Духа да сокрушается всякое бремя и всякое ярмо тьмы. Спасибо Тебе, Иисус. Мы с благодарением принимаем Твое небесное служение. Мы верим и держимся Слова, что мы будем научены Господом, и что начавшее в нас доброе дело совершит во всей полноте. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание на ум каждого присутствующего и входящего. И мы соглашаемся, каждый присутствующий входящий имеет ум помазанный, способный понимать и принимать несравненно больше. Я прошу также, Господь, помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, чему Ты хочешь научить их сегодня, они были научены и наставлены. И я принимаю помазание для этого урока и благодарю Тебя за то, что прямо сейчас силою Твоего Святого Духа Ты будешь направлять и вести в сегодняшнем уроке. А я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы и приказываю оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Я благословляю их во имя Иисуса и благодарю Тебя, Иисус, за то, что помазание Твоего Святого Духа прямо сейчас будет совершать великие чудеса, накрывая откровением и проливая свет на всякую тьму. Я благодарен Тебе, Иисус, за то, что каждый присутствующий будет получать ответы на все существующие у них вопросы во имя Иисуса. И никто из них больше не останется прежним. Спасибо Тебе за помазание. Спасибо Тебе за это благословенное время, за те способности, за те возможности, которые Духом Твоим прямо сейчас действуют могущественным образом. И мы держимся Слова, с благодарением принимаем, что мы будем научены Господом во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо, запишите, что у нас сегодня с вами 10-й урок. А вы не включили свет, да? Да, пожалуйста, включите, чтобы... Нет, свет включается там в коридорчике. Еще раз сделайте пометку, что у нас с вами сегодня 10-й урок. Сейчас, пока не заходите, да, присаживайтесь. Вот. Давайте мы повторим некоторые основные моменты в целом из базовых знаний в отношении этого материала и сразу закрепим некоторые основные моменты из прошлого урока. Первое, что я всегда буду отмечать важности понимания настоящего материала, что вы сотворены по образу и подобию Божьему. Вы должны всегда привязывать к этому свой ум, потому что у нас всегда возникают вопросы. Как что-то правильно делать? И чаще всего в поисках, как правильно, мы можем обращать свои взоры на действия какого-то человека, на действия какой-то организации. Успешно. Мы не говорим, что не успешно. То есть мы смотрим на определенную группу успешных людей. Но опять-таки, и если они являются небезупречными, то вы, по сути дела, подвергаете себя определенному эксперименту. Нет, мы не говорим о том, что все, что они делают, неправильно, но мы говорим о том, что они не безупречны. Поэтому Бог желает, чтобы его дети не экспериментировали. Бог желает, чтобы все-таки путь жизни каждого из нас наполнялся его благами и благословениями. Он сразу отметил в Писании, что Иисус есть путь. Он сразу отметил в Писании: «Ходите моими путями». Он отметил в Писании: «Подражайте мне». Поэтому изначально, как нам открылась уже эта мудрость, мы должны понимать, что сам Бог выступает в роли Альфа и Омега. То есть сам Бог выражает себя в той мудрости, которую Он сделал для нас доступной, чтобы каждый из нас убрал малейшие эксперименты, и чтобы если вдруг в нашей жизни происходят какие-то события, и мы не совсем осознаем, как, почему они происходят и к чему они придут, чтобы мы сразу, не экспериментируя, не думая, даже не размышляя, сразу понимали, куда и к кому обратиться. Это наводит такой порядок и дает такой покой. Во-первых, вы перестанете обижаться на людей, на лидера, на пастора, потому что по своей любви к Богу, к вам, они сразу вам хотят давать какие-то советы. И бывает так, что эти советы иногда приводят больше к проблемам. Ну, опять-таки, это не потому что, а потому что он дал совет, исходя из того, как он это видит. А вы приняли совет, исходя из того, как вы услышали. А учитывая, что содержимое ума у вас разное, это получился небольшой такой, знаете, испорченный телефон. Он сказал одно, вы услышали другое, а сделали по-третьему. В результате произошло то, что произошло. Так вот, чтобы такого не происходило, Бог учит нас, как своих детей, куда направить свои взоры и к чему применить свою веру. Этот материал в целом направлен как раз на то, чтобы пролить свет, чтобы вы понимали, что если вы хотите иметь на этой земле результаты, которые запланировал Бог, то лучше сразу первое осознавать, от кого вы произошли. Вы произошли от Бога. А учитывая, что вы произошли от Бога, естественно, учиться у Него и подражать Ему. То есть это уже намного облегчает путь. Знаете, если олененок подражает своим родителям, это гарантия того, что он станет оленем. Если слоненок подражает своим родителям, это гарантия того, что он станет слоном. Но если они начинают подражать какому-то другому животному, это гарантия того, что они будут поражены, и с ними что произойдет что-то нехорошее. Поэтому Бог, как ревнитель, Он заявляет в своем слове и говорит, покажу тебе путь жизни, по которому тебе идти. Буду руководить тебя. То есть Бог берет сам на себя ответственность в том, чтобы учить, направлять, вести. Другое дело, Он не может лишить вас права выбора. Поэтому будьте внимательны ко всему, что вы слышите в настоящем материале. Он не сложный, но есть определенные вещи, которые нужно заложить в ваш ум и практиковать их в повседневной жизни. Вы знаете, сколько я уже нахожусь в Боге, а я недавно в Боге, в масштабах вечности. Вот. Я все больше и глубже осознаю, насколько трудно спустя десятки лет исправлять свои ошибки. Во-первых, эти ошибки уже заметны всем. А когда ошибки уже снаружи, признать, что ты не прав, сложнее. А особенно, если вы публичная личность, особенно, если за вами идут люди, особенно, если вы уже что-то открыто заявляли только так и не иначе, потом крайне сложно исправлять. Поэтому лучше, покамись вы учитесь на этапе вашего учебного процесса, лучше учиться то, что делается правильно, и свои взоры обратить на тот источник, который не ошибается. Поэтому будьте внимательны ко всему, что вы слышите, отмечайте себе, фиксируйте и практикуйте, чтобы даже тот опыт, который вы сейчас будете приобретать, применяя эти знания, вы будете знать во всяком случае, что этот опыт, он связан непосредственно с Богом, а не с какой-то группой людей или с каким-то учением, связано с какой-то деноминацией. Потому что очень часто деноминации подкрепляются учениями. Не сколько мудростью Божией, сколько учениями, которые все-таки должны подпитывать и мотивировать участников деноминации. Хорошо, это то, что я положил как бы в самом начале. И теперь я хочу напомнить некоторые основные моменты из нашего какого урока? Какой был прошлый урок по счету? 9-го, правильно. Я так проверяю, чтобы вы были в курсе. Хорошо. Первое, что я хочу напомнить, а мы с вами начали уже говорить о Слове Божьем. Первое, что я хочу отмомнить, что Бог определил, чтобы наполнять естественный физический мир, было ответственностью человека. Вы знаете, как-то в одной церкви, проведя семинар на одну из тем, ко мне подошел человек и говорит, брат Олег, посмотрите, в Библии написано, что Бог почил от всех дел своих. Другими словами, Он закончил. Почему же вы говорите, что мы должны что-то продолжать? На тот момент он, конечно, торопил меня с ответом. Поэтому я не был дать сразу библейский ответ. Я сказал, ты знаешь, я верю, что если Он утвердил, чтобы мы продолжали, значит, в этом есть определенная мудрость. Поэтому я как бы не дал полностью ответ, но его вопрос меня зацепил. И потом, спустя какое-то время, я уже понял, что Бог почил от своих дел. Но это не значит, что его дела закончились. То есть он передал эстафету, и теперь тот, кому он передал эстафету, должен был продолжать ходить, выполнять волю Божию. Поэтому наполнять естественный физический мир со дня передачи земли, а землю Бог дал сынам человеческим, это есть обязанности, которые входят в наши. Так Бог и сказал, наполняйте землю. Следующее, что мы отметили на прошлой встрече, это важно, что человек на земле соработник у Бога, а не наблюдатель. Знаете, я еще раз убеждаюсь, насколько верующий занимает позицию наблюдателя. А особенно, если они в служении. Знаете, есть такая позиция, ну я же Богу служу, значит он сам должен делать то-то, то-то. Нет, такого не бывает. Есть такие позиции, что если я служу Богу, значит эту сферу он будет сам решать вопросы. Я буквально на днях разговаривал с человеком, у которого финансовые проблемы. В данном случае он говорит, ну почему так происходит? Я Богу посвящаю большую часть времени, а у меня финансовая сфера проблема. Я говорю, а что ты делаешь в финансовой сфере? Ничего. Но он же позаботится обо мне. Да. Вот. Да, конечно, позаботится. Но сам вместо вас он это делать не будет. Он уже это сделал. Поэтому такое невежество в таких вопросах часто приводит к тому, что люди потом получают разочарование или притыкаются. Поэтому давайте будем мудрыми в этих во всех вопросах и помнить, что есть наша часть. Наша часть. Мы соработники, а не наблюдатели. Всегда об этом помните. Хорошо. И третье, что я хочу отметить из нашего прошлого урока, я попрошу вас не шерудеть. Вы все готовьте там, в коридорчике приготовили, сюда зашли, вы никого не отвлекаете. Все же давно занимаются. Приобретайте мудрость с каждого урока. Следующее, что я хочу отметить с нашего 9 урока, это что Ветхий Завет и Закон – это записанная мудрость Божья, данная людям, чтобы они наполняли как свою жизнь, так и землю волю Божию. Это тоже важная часть. Потому что иногда спрашивают, брат Олег, какая воля Божья в отношении меня? Ну, в первую очередь я задаю вопрос. Вы читаете Библию? Говорит, конечно. Я говорю, вот все обетования Божьи – это воля Божья для вас. Второе говорю, что есть воля Божья, которая касается вашего призвания, вашей миссии. Вот об этом можете узнать только вы от Духа Святого. Поэтому вы можете знать уже открытую, записанную волю Божию, а можете узнать у Духа Святого индивидуальную волю Божию. Поэтому и в том, и в другом случае вы имеете доступ и к тому, и к другому. Другое дело, ваша организация жизни в целом, может быть, не предполагает вам времени, чтобы вы делали и то, и другое. Поэтому вам проще подойти и спросить у меня. Но я не являюсь вашим наставником в плане на истину. Дух истины является наставником на истину. Поэтому вам придется провести время. И на прошлой встрече мы отметили, что Ветхий Завет и Закон – это записанная мудрость Божья, которую Бог записал, чтобы человек, живущий на земле, который Бог спланировал под себя, знал его волю. И, естественно, исходя из этого, наполнял свою жизнь и наполнял землю. Хорошо, это то, что я отметил из нашей прошлой встречи. А сейчас переходим к нашему уроку. У нас сегодня по счету 10 урок. И мы начнем с ответа на вопрос, что такое воля Божья, только уже записанная воля Божья по отношению к человеку. Записанная воля Божья по отношению к человеку. С одной стороны, этот вопрос звучит простым. Но вы знаете, по причине отсутствия понимания, действительно глубокого понимания ответа на этот вопрос – вопрос по этой теме снова и снова у верующих появляется. Если бы верующие глубоко осознавали, что такое записанная воля Божья по отношению к человеку, у верующих бы никогда не возникали вопросы такого характера, как вопросы исцеления, как вопросы обеспечения, как вопросы жилья и многие другие. А по причине того, что невежество на сегодняшний день еще присутствует, то верующие продолжают спрашивать у Бога то, на что он уже давно ответил. Поэтому будьте внимательны к сегодняшнему материалу, позвольте Духу Божьему еще раз и еще раз наставить вас в этих несложных вопросах, но тем не менее, я верю, что вам нужно более углубленное откровение, понимание этого вопроса. И прежде чем отвечать на этот вопрос, давайте начнем с такого примера. Что записано в инструкции по эксплуатации электроприбора в целом? Там записано то, как использовать прибор, в каком направлении использовать прибор. Там фактически раскрываются все аспекты того, что с этим электроприбором можно делать и что нельзя. В целом, если мы хотим выразить такими, знаете, более понятными словами, то мы можем сказать, что в инструкции записана воля производителя. То есть инструктор или, скажем так, конструктор, инженер записал технические требования и разные другие требования, в целом, которые являются воля производителя. И вы знаете, если вы подойдете к производителю утюга и спросите, а можно я буду утюгом забивать гвозди? Он скажет, нельзя, для этого есть молоток. А скажите, если вы подойдете к производителю и спросите, допустим, такой вопрос, а можно я буду утюгом гладить? Он скажет вам, а зачем вы об этом спрашиваете? Неужели вы не для этой цели его покупали? То есть для него этот вопрос даже будет звучать странно, потому что изначально вы покупали утюг для того, чтобы гладить. То есть вопрос сам по себе звучит. Знаете, иногда верующие, Бог хочет, чтобы я был исцелен. Я говорю, а зачем ты принял Иисуса? Неужели ты не принимал его с той целью, чтобы освободиться от болезни, которая есть результатом проклятий? Просто верующие как бы до конца не поняли. Они все внимание свели только к спасению. Но поверьте, спасение – это дверь в освобождение от болезней, немощи и все-все-все. Спасение – это не конец. Это дверь, через которую вы сразу получаете доступ к тому, что следующее принадлежит вам. Поэтому не мудро спрашивать у производителя утюга, можно я буду гладить утюгом. Он просто будет удивлен такому вопросу. Скажите, какая воля Божья в отношении семени фасоли? Конечно, это несложный вопрос, но тем не менее важный. Чтобы из фасоли выросло, что там, куст или что-то выросло и принесло большой плод. Но заметьте, само по себе это не происходит. Зная волю Божью в отношении семени фасоли, что вы делаете с ним?
Сажаете.
Хорошо, я просто хочу закреплить некоторые вещи в вашей голове. Какая воля Божья в отношении саженца дерева? Воля Божья, чтобы из саженца дерева выросло дерево и принесло много плода. Зная волю Божью в отношении саженца дерева, что нужно сделать, чтобы эта воля Божья реализовалась? Посадить, поливать, ухаживать, и будет конечный результат, который мы называем воля Божья. Скажите, это сложно? Это, видите, несложно. Но верующие настолько стали мудрствовать, что когда Иисус стал духовный мир представлять на примере семени, почвы, что верующие перестали обращать на это внимание. Хотя сам естественный физический мир является отображением мира невидимого. То есть вы не видите мир духовный. Но поймите, естественный физический действует по правилам. По правилам, потому что нет ничего тайного, чтобы не стало явным. А то, что явное, это как раз показатель тайного. Другое дело, верующие опять не обратили на это внимания, потому что вопросы доктринальные иногда быстрее насаживаются в умы, чем такие вещи, от которых зависит в целом жизнь. Поэтому мы должны обращать взоры на такие простые примеры, которых в Библии достаточно для того, чтобы нарисовать яркую картину Царствия Божия. Поэтому что будет делать человек, зная волю Божью в отношении семени фасоли, в отношении саженца дерева? Зная волю Божью, он будет делать семенем то, на что есть воля Божья. Просто, ясно и понятно. Поэтому мы никогда не подвергаем сомнению тому, что если посадить семя фасоли в почву, поливать, ухаживать, что она принесет соответствующий результат. Почему? Потому что на это есть воля Божья. Она выражена в названии, она выражена в плоде. И если я хочу, чтобы воля Божья реализовалась, я делаю то, что делается в отношении семени. То есть мы можем с вами сказать, что воля Божья – это цель и предназначение чего-либо от Бога. Воля Божья – это цель и предназначение чего-либо от Бога. Теперь мы давайте от естественного физического мира, от саженца, от дерева, перейдем к Ветхому и Новому Завету. Исходя из того, что мы уже сказали, мы можем сказать, что в Ветхом, или именно Ветхий и Новый Заветы, это записанное Богом, рукой человека, его воля, чтобы человек, созданный по образу и подобию Божьим, живущий на Богом сотворенной земле, мог знать определенную Богом мудрость и им определенную волю для человека, живущего на земле в Богом определенный период. То есть Бог все изложил в Библии, мы говорим Библия, Завет, чтобы человек мог знать его волю на этот период. Вы знаете, вам лучше знать волю Божию на этот период. Если вы знаете волю Божию на этот период, то в этот период вы живете в соответствии с волей Божией. Ну, что, сложно? Нет. Но удивительно, как верующие изучают Ветхий Завет, который относится к периоду до креста. А воля Божия сокрыта за крестом. Но тем не менее это происходит. Потому что отношение к самой воле Божией на сегодняшний день не совсем правильно представляется. Мы сегодня отметим эти очень важные моменты. Поэтому будьте внимательны. Итак, в Ветхих и Новых Заветах записана воля Божия. Бог не записал в Писании всю свою волю. Это тоже очень важно помнить. Но Бог записал ту волю, которая относится именно к этому периоду времени. В данном случае это порядка 6000 лет. Мы так берем слово. 6-7 тысяч лет. Бог записал эту волю, чтобы те, кто будут жить в этом периоде, знали его волю. Он не записал всю волю, еще раз отмечаю. Но он записал ту необходимую, которую те, кто будут жить в этот период, смогут взять, узнать и закрепиться в его воле. Как Писание говорит, что если чего просим, по воле его. Поэтому его волю очень важно знать. В Писании Божья воля представлена в пророчествах, представлена в исторических повествованиях, представлена в учениях и представлена в обетованиях. Следовательно, говорить о том, что в Библии только мудрость Божия – это крайность. Говорить, что в Библии только учение – это крайность. В Библии говорить, что в Библии только Евангелие – это крайность. Говорить, что в Библии только говорится об спасении – крайность. В Библии очень много разных аспектов, которые раскрывают волю Божью. Поэтому для того, чтобы не создавать крайность, мы не можем говорить, что только это. Мы можем говорить, что в Библии изложена воля Божья. Воля Божья. Это правильно. Но устраивать крайность лучше не надо. Поэтому никогда не говорите «только». В Библии изложена воля Божья. Если человек не знает волю Божью, это говорит о чем? Это говорит о том, что он не читает Библию или читает чьей-то подачи. Допустим, если я хочу знать волю моей жены, с кем мне нужно поговорить? Женой. Ну, это ж так просто. Брат Олег, я уже 10 лет верующий, я не знаю, хочет ли Бог, чтобы у меня это было. Сирота. По-другому это не назовешь. Представляете, за 10 лет человек не научился, как узнавать волю Божью, будучи верующим. Это говорит об уровнях твердынь в голове этого человека. Я просто хочу, чтобы вы понимали и ориентировались в этих простых вещах. Потому что вы общаетесь с верующим, который 15 лет в Господе, 20 лет в Господе. И их вопросы во многом уже ответы. Ответы для вас, как вести правильно с ними. У многих верующих, особенно которые заканчивают 2 библейских, 3 библейских класса, когда им кто-то задаст вопрос, они выдают все знания за 15 лет. И они добивают того, задавшего вопрос. Вот. Никогда не торопитесь давать ответ, потому что в самом вопросе уже находится ответ. И если вопрос говорит об зрелости человека, то, может, и не нужно не давать такого ответа, потому что вы, наоборот, проблемы себя приобретете. Если человек не знает волю Божию, будучи 10 лет в Господе, это говорит о том, что у него большой памперс, и лучше поговорите с ним о Библии, что с ней вообще делать. Я просто даю вам совет, потому что верующие иногда на радостях, что хоть кто-то задал ему вопрос, ставят себя потом в очень затруднительную позицию. Хорошо. Итак, всю представленную в Писании волю Божью можно рассматривать как все жизненно важное для человека. Поэтому мы ничего не можем делать первостепенным или второстепенным. В Библии все важно. Но в каждой ситуации оно предназначено для каждой ситуации. То есть, если человек нуждается в исцелении, для него вопрос исцеления номер один. А кто-то не нуждается в исцелении, кто-то нуждается в спасении своих, номер один. Но и тот, и другой найдет волю Божью в Писании. Поверьте, учитывая, что пять сфер жизни, духовная, душевная, телесная, финансовая, общественная, и там есть все сферы. Там есть все сферы. Поэтому Библия – это настолько многогранная воля Божья, она настолько выражена. Причем там открывается воля Божья не только по отношению к человеку, по отношению к животным, по отношению к ангелам, по отношению к сатане, по отношению к вашему настоящему и будущему. Там столько аспектов воли Божьей, что в целом, если вы научитесь правильно читать Писание, то вы можете увидеть себя или волю Божию по отношению к себе, кем Он вас видит. Боже, кем ты меня видишь? И Он вам говорит, кем Он видит. Новое творение. О, спасибо. И юность твоя обновляется подобно орлу. Спасибо тебе, Господь. Ты меня видишь молодым? Конечно. А почему я тогда про пенсию думаю? Это твой вопрос. Другое, вы просто должны увидеть его или себя его глазами. Увидеть глазами его воли. А его воля, она изложена в слове, чтобы вы знали его волю. Я вам в целом сейчас рисую Библию, чтобы вы не относились к ней как только исторической книге или книге, раскрывающей народы и иудеев, там еще традиции каких-то, как иногда в крайность такую входят или в такую крайность, или еще какую-то крайность. Это воля Божья. И воля Божья не относится только к одной какой-то группе людей. Воля Божья относится к человеку. Вы знаете, что в Эдемском саду не было национальностей? Слово «национальность» в большей степени появилось после потопа. До потопа никакой национальности не было. Все, был человек и точка. Поэтому все аспекты, связанные с национальностью, этот расизм, сепаратизм и все, что с этим связано, это и все и проявление недостатка мудрости, если проявляется у верующих. Хорошо, поэтому мы говорим, что все, что записано в Библии, это есть воля Божия, и она не разложена на второстепенную или первостепенную. Следующее, что я хочу отметить, все ближе подходя к записанной воле Божией, что мы с вами не будем рассматривать, конечно, всю волю Божию, записанную в Библии. Мы возьмем направления как пророческие, пророческая воля Божия или изложена в пророчествах, и воля Божия изложена в обетовании. Начнем с обетования. Опять-таки, я хотел бы, чтобы вы настолько индивидуально к этому вопросу подходили, чтобы когда я разговариваю с вами, чтобы вы не видели в этом разговора соседей или разговора ваших родных, близких или знакомых. Все, что мы будем говорить сейчас, соотносите с собой, что это воля Божия о вас. Если вы хотите знать волю Божию о вас, то где вы ее можете найти? Ну, скажите мне. В Писании, конечно. Вам нужно об этом знать. Потому что, знаете, мы иногда планируем, допустим, какие-то планы на лето, какие-то планы на завтра, на послезавтра. Допустим, я завтра еду в Днепропетровск ночью на машине, и мне сегодня уже звонят. А вы видите, какая погода? То есть мне начинают рассказывать, но я понимаю, что есть воля Божья. Благая, угодная и совершенная. Нет, люди выражают тоже хорошую волю, то есть они хотят меня как бы остановить, чтобы я не ехал и все. Но я понимаю, что я не могу руководствоваться ихней волей. Она хорошая, но она несовершенная. И этого уже достаточно. И вы иногда задаете вопрос, интересно, как мне планировать на лето? Исходя из чего вы начинаете задавать такие вопросы? Исходя из того, сколько у вас в кармане или на Сберкниске? Или исходя из того, какие у Бога планы и сколько у Него? Определитесь просто для себя, на основании чего вы вообще планируете что-то. Я не знаю, ну, ребенку учиться там столько стоит, а у меня... Вы сколько лет верующий? и разные подобные вопросы. Постарайтесь это увидеть. Хорошо. Я буду еще по ходу доносить эти аспекты, чтобы вы по-разному увидели эти грани. Хорошо. Итак, сегодня мы будем начнем с вами говорить в первую очередь о воле Божией в Библии, как изложенную в обетованиях, с обетований. И я начну с послания к евреям, 6 глава, 13 стих. Там написано: «Бог, давая или возвещая обетование Аврааму...» Давайте сразу будем в контексте того, о чем мы с вами говорим. «Бог, открывая свою волю...» Смотрите, как уже сразу становится понятно. Подождите, подождите, подождите. А когда Бог утвердил свою волю? Прежде создания мира. Открывал ли Бог Аврааму что-то новое? Нет. Вам вообще интересно, что какая у Бога воля в отношении вашей жизни? Если вам интересно, то не сидите и не смотрите на погоду. Я вам просто даю совет. Погода будет меняться. Если вы будете строить свои планы, исходя из погоды, то ваша жизнь будет такая же. Это называется строить на песке. Пойдет буря, поднимется ветер, и все. Бог, давая обетование Аврааму, или открывая Аврааму свою волю, давая ему свое слово, как никем высшим, как не мог никем высшим кляться, потому что выше его никого нет. То есть над Богом Бога нет. Как не мог никем высшим кляться, клялся самим собой. То есть Бог, формируя отношения с человеком по имени Авраам, положил в основание или в гарант своей клятвы свою сущность. Другими словами, Бог сказал, что если я не исполню то, что я обещаю, я больше никогда не являюсь Богом. Понятное дело, что он не может это приступить. Клялся самим собой, говоря: «Истинно, благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». То есть Бог, давая обетование человеку или открывая свою волю, закреплял свою волю чем? Клятвой. Бог закреплял свою волю клятвой. Слово «клятва» в еврейской энциклопедии означает «присяга». Присяга. То есть клятва служит для закрепления союза, обета или обязательств. То есть не клятва отдельно, а обетование отдельно. Клятва служит для закрепления обетований. Вы лучше сейчас не отвлекайтесь в Библии, слушайте, позвольте Духу Божьему работать с вашим духом. Библию потом сможете найти, прослушать материал и найти, еще раз просмотреть. Читаем дальше. Итак, Авраам, долго терпев, получил обещанное. Люди клянутся высшим или тем, что у них самое ценное, это Бог или жизнь. И клятва в удостоверении оканчивает всякий спор ист. То есть после того, как человек клянется самым ценным, что у него есть, в данном случае возьмем жизнь, и после того, как человек клянется своей жизнью или в основании своего обещания ложит клятву своей жизни, и после этого обещания или этой клятвы снимается всякий спор. Клятва удостоверения оканчивает всякий спор. Или этого становится достаточно, чтобы убрать всякое сомнение. Воля утверждена клятвой. Воля утверждена клятвой. И клятва, закрепленная кровью, является самым твердым основанием во взаимоотношениях. Поэтому здесь и написано: «Посему и Бог, желая преимущественно показать наследникам обетования непреложность или нелицеприятие своей воли, употребил впосредство клятву». Или клятва Божья – это закрепленная кровью воля Божья. Клятва Божья – это закрепленная кровью воля Божья. Я делаю на это ударение. Поэтому и Бог, желая показать непреложность или нелицеприятие своей воли, употребил посредство клятвы, дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, а этими вещами являются то, чем закрепляется любая клятва, это вино и хлеб, как прообраз. Вино, как прообраз крови участников завета, хлеб, как прообраз тела участников завета. Твердое, или в данном стихе надежное и неизменное, твердое утешение имели мы, прибегши взяться за принадлежащую нам надежду, которая, надежда, доступна, основание в клятве, которая для души или для ума, я делаю на это особенное ударение, есть как бы якорь безопасный и крепкий. Заметьте, Бог, давая обетование, закрепил их кровью, чтобы для нашего ума через знание воли Божией, закрепленной кровью, был якорь. Слышите? То есть для чего дано обетование? Скажите, Богу нужно записывать то, в чем он поклялся? Нет, он и так помнит. Это записано и закреплено кровью, я имею в виду в завете, чтобы вы могли поставить свой ум на якорь. Это как бы один из аспектов, который я сейчас отмечаю. Потому что основное, или в основном, что отклоняет вас в сторону от жизни в вере, это когда ваш ум начинает уходить в одну сторону, а дух в другую сторону. То есть в своем духе вы имеете покой, а в своем уме вас так штормит, что шторм начинает уносить вас в сторону. Поэтому для того, чтобы вас не штормило, ум надо поставить на якорь. И Бог, давая обетование, закрепил обетование клятвою, чтобы вы имели якорь для своего ума. Я в целом, Бог, открывая свою волю, поклялся в реализации этой воли. Пошлите дальше. Бог при заключении завета с Авраамом, стоя на крови животных, давая обетование, поклялся в открытой ему воле. То есть Бог открыл Аврааму свою волю и заключил с ним завет, что значит договор или союз. После заключения завета и утверждения обетований или открытия Аврааму его воли, воли Божией, Авраам, зная волю Божью, закрепленную на крови, вполне был уверен в том, что Бог силен исполнить обещанное. Волю Божью. Слышите? Закрепленную на крови. Давайте посмотрим, как это в Галатам записано. То же самое, но в Галатах. И Писание, Галатам 3:15, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило или проповедовало волю Божию Аврааму. Опять-таки, я сейчас обращаю ваше внимание на волю Божию в отношении вас. В тебе благословлятся все народы. И дальше апостол Павел пишет: «Братья, говорю по рассуждению человеческому, что даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования, или возвещена воля Божья и семени его. И не сказано и потомка, как бы о многих, но как бы об одном, и семени твоему, или была возвещена воля Божья о семени его, которое есть Христос». Итак, как мы уже знаем, Бог дал человеку по имени Авраам обетование, которое есть воля, утвержденная на крови. За что держался Авраам? За волю, утвержденную на чем? На крови. То есть я сейчас делаю особенное ударение на понимание важности знания его воли, утвержденной на его крови. И мы с вами читали, что эта воля, Божья, утвержденная на крови, становится якорем для чего? Для ума. Учитесь уже сейчас ставить свой ум на якорь. Вам придется этому научиться, потому что все, что вокруг нас, оно фактически направлено на то, чтобы никто из вас никогда не был укорененным в Божьей любви. В Писании написано, что не имея в себе корня, будучи непостоянны, когда приходила скорбь или гонение, слово похищалось. Укоренение всегда происходит на основании знания его воли. Если вы не знаете его волю, я не верю, что вы верующий. Вы переведите его в режим. Вроде это не показатель. Еще раз отмечаю. Если человек не знает его воли, фактически он не является верующим в этом вопросе. Помните об этом всегда. Если с вами разговаривает человек и говорит: вы знаете, ну вот я не знаю, Бог желает или не желает, но я верю, что он что-то сделает. Ноль. Поэтому я всегда спрашиваю людей: верите ли вы, что Бог это сделает? И смотрю всегда на позицию. Он говорит: конечно, верю. Я говорю: какое место Писания, на котором вы стоите? Молчание. Как вы верите без знания Его воли? Вы не можете верить без знания Его воли. Не можете. Я не верю в веру без знания Его воли. Ну, это моя жесткая позиция, это убежденная позиция. Потому что вера всегда приходит от знания Его воли. Я имею в виду первая часть, потому что там идет процесс. Если вы хотите, чтобы у вас была вера в каком-то вопросе, узнайте волю Божию в этом вопросе. Это просто, но простота этого настолько привела верующих в состояние, что они, многие даже не знают Его волю, но пытаются верить. И по этой причине они даже в отношении неверующих говорят, ну, это потому, что он верил. Так как он может верить, если он не знает волю Божию? Поэтому слово «верующие» на сегодняшний день вообще в умах верующих представлено очень странным образом. Хорошо, поэтому я еще раз делаю ударение, что воля Божия является якорем для души. Клятва Бога на крови – это утвержденное Богом обетование Его воля. Поэтому я могу сказать «обетование», могу сказать «клятва», могу сказать «воля Божия». Но фактически я сказал одно и то же, просто под разными углами, чтобы вы были в курсе. Итак, важное качество, записанное в завете воли, а именно обетование, в том, что они утверждены на крови, чтобы человек никогда не сомневался в верности Богу своему слову. То есть первый аспект, который мы взяли из записанной воли Божией, что она клятва. Закрепились. Теперь следующий аспект возьмем. Когда мы читаем Писание, у нас создается такое впечатление, что будто бы Бог, реагируя на какую-то ситуацию, дает человеку обещание, исходя из того, что происходит. Опять-таки, это ваш ум так говорит. Просто ваш ум. Бог никогда не реагирует на ситуацию. Это мы так научены реагировать. Посмотри на муравья-ленивец, говорит Писание. У него нет ни начальника, ни приставника, но он заготовляет пищу свою летом. Он не реагирует, он не ждет, пока придет зима, чтобы начинать готовиться к зиме. Он делает все, чтобы его в жизни зима не наступила. Почему? Потому что он достаточно приготовлен. Бог никогда не занимает позицию, что он на что-то реагирует и потом дает обещание. Давайте мы немножко порассуждаем на эту тему. Я хочу, чтобы просто вы правильно видели волю Божью в Писании. Скажите мне, здесь есть те, у кого уже есть семья, и здесь есть те, у кого еще нет семьи, но она будет создаваться. Поэтому мы здесь будем многогранно рассматривать этот вопрос. Скажите мне, когда бы вы хотели услышать от своего будущего мужа или настоящего вы услышали слова любви? До свадьбы или только после свадьбы? Что так все задумались? Я понимаю, что сложный вопрос. Конечно. Каждый здравомыслящий человек, который хочет создать семью, хочет услышать слова любви до свадьбы. Почему именно мы хотим услышать слова любви до свадьбы? Я вам объясню. Это важно знать. Потому что слова любви становятся основанием, на котором отношения начинают формироваться немножко уже в другой площади, как кажут на Украине. То есть, если до свадьбы вы там ходили в кино, там еще куда-то еще, но он не объяснялся в любви, то это еще рассматривается под одним углом. Но как только он сказал, что любит, это сразу рассматривается под другим углом, и в основании уже что-то ложится. То есть, все остальные слова, особенно после того, как он сказал, я буду любить тебя всегда, все остальные обещания уже ложатся на основании чего? Любви. То есть, естественно, когда он говорит, что я буду любить тебя всегда, следующее, что вы ожидаете, это предложение. Потому что уже основание положено. Я хочу, чтобы вы понимали. То есть, заметьте, обещание любить вы ожидаете прежде, чем услышите предложение о создании семьи. Я хочу, чтобы вы понимали. Но обещание любви прежде. Я хочу, чтобы вы помнили, ни одно из Божьих обетований никогда не давалось, исходя из происходящей ситуации. Все Божьи обетования всегда давались, исходя из запланированной им воли. Другое дело, что есть момент, когда обетование озвучено. Есть, когда оно принято, а есть, когда оно озвучено, а есть, когда оно исполняется. Потому что не все озвученные обетования сразу исполнялись. Бог пообещал своему народу, что придет семя, которое потом спасет всех. Но подождите, это обетование прозвучало в жизни Авраама, а пришло мы знаем где. Потому есть время, когда Бог утверждает обетование, есть время, когда Он его говорит, а есть время, когда оно реализуется. Но во всех случаях обетование есть воля Божия, которая утверждена Богом еще прежде создания мира, в Его мудрости. Поэтому в создании семьи каждый человек ожидает, что обещание любви будет дано прежде, чем будет сделано предложение. Скажите, как бы вы рассмотрели, если бы вам сделали предложение, но вначале о любви ничего не говорили? Вы бы рассмотрели это как какой-то бизнес-план, какая-то стратегия, какой-то замысел. Замысел. Мы бы сразу подумали, так, имущество на него писать не будем. Заключим договор брачный. Вы бы сразу эти вещи начали, потому что в основании нет того, что должно быть в основании настоящей семьи. Хорошо, прошли ЗАГС, вышли из ЗАГСа. А теперь скажите мне, на основании чего даются все последующие обетования? На основании обещания любви. А теперь скажите, если последующие обещания будут идти вразрез с первым обещанием, какая будет реакция? Ты же обещал. Я хочу, чтобы вы понимали. То есть, есть то, что вы ложите в основание, а все последующие обещания вы ожидаете на основании этого. На основании этого. Поэтому, если там вдруг дается обещание, которое идет вразрез с этим обещанием, вы сразу поднимаете вопрос. Ты же обещал совсем другое. Ты же говоришь, что ты будешь меня носить на руках. Ты же сказал, что ты будешь любить меня всегда, не только когда покушал. И уже идет разговор на основании обещания. Я хочу, чтобы вы понимали это в обед. Есть то, что Бог, как в своем волеизъявлении, принял и утвердил еще прежде создания мира. Поэтому действия Бога по отношению к человеку никогда не основываются на его поведении, на поведении человека. Но через поведение человека, человек может войти, а может сам себя остановить. Потому Писание говорит, примите насаждаемое слово. Потому что есть ваше волеизъявление, есть его обещание, есть ваше волеизъявление. Есть его волеизъявление, которое выражается в его обещании. Поэтому мы ожидаем обещания любви прежде. А уже все последующие обещания всегда даются на основании сказанного прежде. Особенность любой воли Божьей в отношении человека отмечена тем, что она была, скажем так, определена и утверждена Богом еще прежде создания мира. И в Библии написано в книге Деяний 15 глава 18 стих: «Ведомы Богу от вечности все дела Его». Именно по этой причине записанная воля Божия является самым надежным основанием для всех последующих действий человека. Скажите, если Бог сказал, что Он есть любовь, нужно ли у Бога спрашивать, ты любишь меня? И если Бог есть любовь, можно ли говорить о Боге, что Он будет тебя любить? Если Бог есть, Он не может быть, Он не может перестать, Он не может начать, Он есть. Но вы можете в нее войти, и можете из нее выйти. При этом она не может убраться, она не может исчезнуть. Я хочу, чтобы вы просто понимали, что вопрос не в нем, а вопрос уже в вашем принятии. Вы можете научиться жить в его любви, научиться принимать от его любви, научиться говорить в его любви, научиться думать в его любви, научиться планировать в его любви. А можете это все делать в чем-то другом. Но вам не нужно просить Бога: «О, Господь, давай люби меня больше, чтобы я мог действовать в тебе больше». Нет, он не может больше или меньше любить. Он любит, как любит. Все, вот он весь, он все отдал. Я просто показываю вам, что его воля, она изложена. Поэтому всякий раз, когда кто-то говорит, вот Бог делает то-то, то-то. Вы знаете, любовь не причиняет ближнему зла. Если кто-то этого не понял, не увидел, то это уже другой вопрос. Но любовь не ищет своего, не превозносится, не гордится, не бесчинствует. Это все есть качество характера Божьего. по отношению к человеку, по отношению к его воле. Сама Библия, она вся изложена из позиции любви Божией. Это есть воля Божия, номер один. Бог есть любовь. В Писании написано, что мы пребывали в Его любви. Кто пребывает в любви, тот пребывает в Боге, и Бог пребывает в Нем. В любви нет страха. То есть воля Божия по отношению человека, она выражена в Его обетованиях. Она изложена и записана в Библии. Чтобы каждый человек не придумывал, какой есть Бог, не придумывал, что он делает и чего он не делает, чтобы каждый человек мог взять его записанную волю и увидеть его в его воле, в его волеизъявлениях. Как строятся отношения? Когда каждый из членов семьи выражает свою волю. В целом из выражений воли рисуется картина, кто есть кто. Если вы не знаете волю человека, вы не будете создавать с ним его, не будете вообще никакой семьи создавать. Бог выразил свое намерение в своем слове, чтобы каждый участник завета знал его волю. Но подождите. Что вы сделали с семенем фасоли, в котором вы знали, что воля Божия, чтобы оно дало урожай? Что вы с ним сделали? Посадили. Вы применили свои знания, применение того, как семени. А теперь скажите мне, есть ли воля Божья, чтобы каждый человек был спасен? Есть. Будете ли вы Бога спрашивать, хочешь, чтобы он спасся? Нет. Вы знаете, что воля Божья есть. Скажите, когда эта воля стала доступна каждому человеку? Сколько тысяч лет назад? 2000 лет назад. Смотрите, воля Божья стала доступна 2000 лет назад. А теперь скажите мне, как эту волю вы в своей жизни применили и реализовали? Библия говорит, если устами будешь исповедовать и сердцем своим веровать. Заметьте, она не сама по себе произошла. Фасоль не выросла сама по себе. Я хочу, чтобы вы еще раз и еще раз поняли. В Библии изложена воля Божья. И Бог не будет что-то делать сам без вашего участия. Вы можете узнать Его волю и применить Его волю, и стать участником Его воли. Но она не будет в вашей жизни сама. Сама не будет. Скажите из вас, кто молится о том, чтобы дышать. Заметьте, но вы дышите не потому, что вот оно само дышится. Вы прилагаете усилия. И есть целая мышечная большая группа мышц, которые участвуют в этом процессе. Хотя вы имеете возможность перестать дышать. Все, не хочу. Не хочу. А что я должен дышать? Пусть харизматы дышат. И все. Опять-таки, смотрите, вас никто не заставляет. Вы имеете право. Я хочу, чтобы вы поняли, и отношение ваше к Библии, оно изменилось, потому что в Библии изложена воля Божия. И если в вашей жизни что-то не соответствует Его воле, узнайте Его волю и посредством обетований измените свою жизнь на Его волю. Вам не понравилось то, что вы ходили в проклятиях. Вы взяли его волю и перешли в благословение. Ну что, сложно что ли было? Нет. Вам не понравилось, что вы живете в царстве тьмы. Вы взяли его волю и перешли в царствие сына возлюбленного. Ну что, сложно? Нет. Потому что его воля сама по себе, она благая, угодная и совершенная. Бог изложил все это в свою волю, записал в Библии, чтобы все участники завета ее знали. Ее знали. Записанное в завете обетование – это уже реченная Богом воля. Реченная. Не, конечно, жена может подойти у мужа и спросить, любишь ли ты меня? Хотя буквально вчера он говорил, что любит. А может, ты меня уже не любишь? Знаете, еще бывает, ну честно скажи, любишь? А что, он до этого врал? Это еще опять-таки по инерции звучат вопросы даже у верующих. Честно тебе говорю. А подожди, это что, ты меня обманывал до этого? Это еще по инерции как бы звучат. Никогда не говорите эти слова, потому что вы ставите под сомнение все, что сказали до этого. Все, вы считаете, мы всегда говорим честно. Хотя глаза нас выдают. Поэтому все основывайте на Библии. Бог сказал. Хорошо. Итак, записанные в завете обетования, это уже реченная воля Божия. Скажите мне, если Бог решит вам открыть свою волю, куда Он вас направит? К своим обетованиям, Я еще раз поставлю в конфликт сновидения и разного рода видения. Я ни в коем случае их не отменяю, но я хочу, чтобы вы всегда помнили, воля Божия изложена в его обетованиях. Трактовка снов и сновидений, она во многом связана с тем, что у вас в уме. Во многом. Но если вы найдете в Библии Божье изъявление или волеизъявление Его, или Его волю, которая говорит, что Дух истины наставит вас на всякую истину, то это говорит о том, что Дух Святой, Его миссия – наставлять. Наставлять. Нужно ли спросить у Духа или просить у Духа Святого: «Дух Святой, наставь меня, наставь, я тебя прошу, наставь». Нет, это Его миссия. Это Его послушание наставлять вас на всякую истину. При этом вы имеете право с ним не соглашаться. Я просто показываю вам разные аспекты, потому что верующие иногда начинают брать посты и молить Бога о том, о чем не надо ни молиться, ни поститься. Он уже сказал, что он это уже сделал. Исцелил 2000 лет назад. Ваша часть научиться принимать. Восполнил всякую вашу нужду 2000 лет назад. Ваша часть научиться принимать. И много других аспектов воли Божьей, уже изложенной воли Божьей. Всегда вопрос остается один – научиться принимать то, что уже дано. Это все равно, что вам кто-то придет и на 8 марта подарит болгарку. Не, это сложно. Электрический лобзик. Кстати, зачем мне электрический лобзик? Это просто пока, если вы не знаете, как им пользоваться. Вы можете им курицу перерезать спокойно. Просто вам не показали. Нет, конечно, есть ножи электрические. Ну, вы посмотрите, как использовать. Вы можете перерезать кусок кости легко. И я этого не делаю. Я просто показываю, всегда можно найти, как его применять. Но пока, если вы не знаете, как им пользоваться, у вас большой вопрос. Вот так и Библию дали младенцу, который только покаялся. А что с ней делать? Ну, если хочешь быстро заснуть, читай. 118-й псалом. Есть, работает. Я вам говорю, потому что я рекомендовал. Одна сестра пришла, говорит: пастор, давайте помолимся в согласии за ребенка, а то он плохо засыпает. И я так в шутку сказал: вы читайте ему 118-й псалом. Я так сказал, думаю, ну, я знаю просто, что это за псалом. И она приходит на следующий день, говорит: спасибо, очень работает. Говорит, не только он, и я в том числе. А знаете, почему я это сказал? Потому что я знаю, что плоть духовному противится. И как она противится? Она просто закрывает жалюзи, и вопрос снят. И все. Поэтому я даю вот такие простые советы, осознавая само состояние тела по отношению к духовным вещам. Поэтому Библия, воля Божия, изложена в ней, не всегда телу легко дается. Но вы должны осознавать, что это уже есть воля Божья. Это уже изложенная воля Божья, которой Бог поклялся. И если Бог поклялся и записал свою волю, то значит, это у вас уже что? Есть. У вас есть все, что записано в Библии. Брат Али, где? В Твоем Завете. Я не думаю, что кто-то из существующих, допустим, жен, просит каждое утро своего мужа быть им мужем. О, будь мне мужем. Я уже твой муж. Нет, ты будь, пожалуйста. Тогда объясни, как. А вот будь. Вот это все равно, что в отношении Бога. Бог уже сказал, а когда Он сказал, Он уже дал то, что Он сказал. Другое дело, вопрос остается принятия. Поэтому все, что изложено волей Божией, записанной волей Божией, в Писании названо словом «логос». Записанная воля Божье. Я просто даю вам понимание этого слова, потому что на следующей встрече мы уже будем с вами говорить именно об этом аспекте. Вся записанная воля Божья в Библии называется логос. Все. Я подготовил вас к этому, чтобы вы понимали. Но я еще раз сделаю ударение. Записанная воля Божья – это не значит, что сама по себе реализуется. Как спасение, так и все остальное, само по себе ничего не реализуется. Если бы Бог желал что-либо сам реализовать, Он бы сделал это и без вашего участия. Но все, что Бог желал реализовать, Он реализовал в Своем Сыне. При этом волеизъявление Сына играла важную роль. Потому в Писании написано, что он послушный был до смерти. Он имел право выбора, он мог выбрать, он мог ошибиться, иначе бы это не было искушением. Хорошо, давайте поблагодарим Бога, так быстро прошло время. И я еще раз отмечаю, все, что заложено в Библии, это и записанная воля Божия. Хотите знать волю Божию? Читайте обетования, узнавайте, что записано в обетованиях. Помните, что Бог не лицеприятен, и записанная воля Божия касается вас так же, как и касается всех участников завета. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его обетование. Проводите время в обетовании. Я знаю, что многие сидящие из вас недовольны тем, что у вас есть, и недовольны тем, сколько у вас есть. Недовольны еще какими-то вещами. Недовольны не потому, что вы такие капризные или еще, а потому что вы понимаете, что вы можете и хотите для Бога делать больше. Вы бы сделали больше, если бы было. Я могу сказать, у вас уже все есть. Просто в данном случае вы не знаете, как принять больше, и не знаете, есть ли воля Божия на больше. Но хотя в Библии написано, что многим народам, ну, просто вы думаете, что это произойдет само. А оно само не происходит. Вот народы сидят и ждут, пока месь вы. Поэтому все творение ожидает откровения сынов Божьих. Не ждите. Узнайте Его волю и сделайте с Его волей то, что вы сделали с волей Божьей о спасении. Мы придем к этому. И я верю, что оно настолько закрепится в ваших умах, не только уже в духе, потому что в духе есть, а в ваших умах, что всякий раз, когда у вас есть какая-то нужда, ага, вы будете узнавать по поводу этой Его волю и Его волю применять по поводу этой нужды. И больше никогда не ставить под сомнение в том, что это у вас есть или нет. Все. Все, вопрос снят. Все, чего не будете просить. Но вам нужно знать Его волю, потому что все, чего просим, по воле Его. Давайте поблагодарим Бога за открытую волю Божью, которая есть в обетованиях, и все обетования в Сыне Божьем, да и аминь. Да, Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам свою волю в своем Сыне. Мы благодарны Тебе за то, что все обетования, которые изложены в Библии, для каждого из нас в Твоем Сыне, да и аминь. Мы благодарны Тебе за то, что воля Твоя для каждого из нас благая, угодная, совершенная. Мы принимаем ее с благодарением. И я, Отец, прошу Тебя, помоги каждому присутствующему, каждому студенту, помоги увидеть себя в Твоей воле. Помоги увидеть свою жизнь в Твоей воле. Помоги увидеть себя в Слове во имя Иисуса. И я благодарю Тебя, Отец, за откровение. Спасибо Тебе за то, что Ты открываешь им Слово Твое, открываешь им волю Твою, и они видят ответ в Твоих обетованиях, в Твоих драгоценных обетованиях. Спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты открываешь им свое Слово. Слово Божье, которое в естественном физическом мире обладает властью и могуществом живого Бога. Спасибо Тебе за Твое Слово, записанное Слово Божие. Мы благодарны Тебе. И мы верим, Иисус, что Ты помазан и поставлен Богом для каждого из нас лично, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком на этой земле, чтобы, живя на этой земле, мы были в благословении для многих народов. И Ты дал нам семя для сеяния и сказал, что Ты дашь обилие посеянному. Поэтому мы с благодарением принимаем это слово и берем свое семя, благословляем его во имя Иисуса и говорим: стократный урожай, поднимайся, приходи, наполняй руки сеющих семя, и да будет плод земли обилен и сочен. Спасибо Тебе, Господь, за обильный урожай с каждого посеянного семени. А Тебя с этим мы связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с посеянного семени во имя Иисуса. Мы принимаем, что мы в благословение для многих народов, и да исполнит каждый присутствующий свое призвание во всей полноте и без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь.